Мы откроем второе послание Коринфянам, третью главу, и будем читать со 2 по 6 стихи. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого». Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Апостол Павел в этом втором послании Коринфской церкви, вот этот отрывок, который мы прочитали, который он написал, он предваряет его вопросом, первый стих этой главы 3. «Неужели нужны для нас одобрительные письма к вам или от вас?» Одобрительные письма использовались тогда и сейчас для того, чтобы дать рекомендацию о ком-то, чтобы одобрить в глазах других людей какого-то человека, дать свидетельство положительное, доброе свидетельство. Так было и тогда, так применяется и сейчас. Но апостол Павел, взяв из практики того мира, того окружающего общества вот этот факт, он дальше пишет, что наша жизнь, она должна показывать Христа в нас. И это возможно, потому что сам Бог дал и написанное в наших сердцах, и уверенность в этом, и способность, и служение быть служителями Нового Завета. И вот в этом шестом стихе 3 главы 2 послания Коринфянам мы обратим наше внимание на слово «завет». Завет. Завет – это договор, соглашение. В данном случае договор между Богом и человечеством, между Богом и отдельным человеком. Завет – это не завещание. Завещание, оно действенно после смерти завещателя. А вот договор, он действует сейчас, с момента его заключения. И в данном случае, когда мы читаем о завете – в Священном Писании, то здесь договор, завет не между равными заключен, а договор великого Бога, который предложен нам, творению, которое стало грешниками, которое восстало некогда против Него. И слово «завет», понятие «завет» чаще всего используется в двух значениях. Во-первых, это завет Бога с ветхозаветним народом его, заключенный через Моисея. И второе значение – это Новый Завет, служителями которого мы являемся. Прочитали мы в шестом стихе 3 главы. И первый завет – завет Бога с народом израильским, некогда в древности, при посредничестве Моисея. Мы можем найти это в книге «Исход» 24 главе, где говорится о том, что Моисей прочитал все слова завета, которые он записал в книгу, прочитал вслух народа, и народ, услышав все, сказал, что Господь повелел, мы будем исполнять, будем послушны Ему. Затем Моисей взял кровь и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих. И так заключался вот завет некогда в древнее время. Но завет этот, заключенный на горе Синай, он назван Ветхим Заветом. То есть подлежащим замене на Новый Завет во Христе Иисусе. Ветхий Завет дан был на время, чтобы ограничить грехи народа и послужить детоводителем, указывающим людям на Христа. И в Новом Завете, уже в послании Галатам, апостол Павел пишет об этом, 3 глава, 19 стих послания Галатам. «Для чего же закон? Он дан после... Он после по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование. И ниже 24 стих этой 3 главы. «Закон был для нас детоводителем ко Христу». Вот это то, что говорит Священное Писание о Ветхом Завете, заключенном когда-то с народом израильским при посредничестве Моисея. Но вот Новый Завет Господа Иисуса Христа. Сам Христос объявил о Новом Завете во время пасхальной вечери с учениками. Мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, в 26 главе, с 27 стиха. «И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Иисус Христос своей смертью основал Новый Завет. И теперь мы можем говорить и о личном нашем завете, завете уверовавшего человека с Господом Иисусом Христом. И в этом новом завете, и в личном завете, сторонами является, с одной стороны, Бог, с другой стороны, человек. Но есть и посредник Иисус Христос, который исполняет особую роль посредника, исполняя за нас условия завета и тем самым примиряя нас с Богом. В этом завете что представлено с Божьей стороны? В Новом Завете даны гораздо большие благословения, чем в Ветхом Завете, ибо пришел Иисус, Мессия, и исполнил весь закон. Он жил, умер и воскрес, раз и навсегда искупив наши грехи. Он открыл нам Бога в полноте. Он излил Святого Духа в новозаветней силе на весь свой народ. Он начертал закон в сердце нашем. И Новый Завет, он вечный завет во Христе, через который мы вечно будем пребывать в общении с Богом. Он полностью основан на благодати Божией, то есть на незаслуженной милости, благосклонности, обращенные к тем, кого Бог искупил. И в этом завете Дух Святой побуждает нас к послушанию Богу с такой силой, которая была недоступна закону Моисея, то есть в Ветхом Завете. И мы прочитали 6 стих 3 главы, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. И также Священное Писание говорит, что Бог обещает нам в этом Новом Завете. Он обещает и дает обетование вечной жизни с Ним. Бог обещает людям, что Он будет их Богом, а они будут Его народом. Послание евреям, 8 глава, 10 стих, мы так и читаем. «И буду их Богом, а они будут моим народом». Это благословение исполняется в церкви, которая является народом Божиим. Но еще большее исполнение оно находит на новых небесах и новой земле, как их увидел Иоанн. В Откровении, в 21 главе, 3 стих мы читаем. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сие скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Вот это те обетования, которые Бог дает в Новом Завете со своей стороны, вступая в завет с каждым верующим человеком. А что же в этом Новом Завете со стороны человека должно быть? Начало и условия начала этого завета благодати – это вера в то, что совершил Христос. А условия продолжения этого завета есть повиновение заповедям Его. В Новом Завете знаком начала отношений завета является крещение, а знаком продолжения этих отношений – участие в вечере Господней. В самом начале вступления человека в завет он совершает покаяние, то есть поворот к Богу от греховной своей жизни. В первые века христианства и покаяние, и обращение человека, и крещение в основном совершалось в один день. Крещение обычно совершалось в день покаяния, день уверования в Господа, или же в самое ближайшее время после покаяния. Несколько позже Между покаянием и крещением проходило некоторое время, необходимое для того, чтобы научить обращенного человека основам веры, и только после этого преподавалось крещение. Но и в том, и в другом случае завет с Христом, он заключался по тем же самым этапам. Сначала покаяние после проповеди Евангелия, вера человека, а затем крещение. И крещение – это видимый знак заключения завета с Господом, знак того, что душа пришла к Господу с покаянием, и душа уже возрождена. Интересно, как Чарльз Спержин свидетельствовал о своем крещении. Крещение Спержина было в середине XIX века, даже известна точная дата – 3 мая 1854 года. И позже он писал о дне своего крещения следующее. «Я никогда не считал так, что, приняв крещение, я буду спасен, потому что я был уже спасен, получив верою во Христа прощение грехов и мир с Богом. Я принимал крещение для того, чтобы быть христианином по примеру апостолов, ибо сказано, кто будет веровать и будет крещен, спасен будет». Это свидетельство Спержина, великого проповедника Англии XIX века. Мы говорили о крещении как о знаке начала отношений наших с Богом в Новом Завете. И сказали, что знаком продолжения нашего нахождения в Новом Завете есть вечеря Господня. И мы о вечере Господней читаем, как ее совершал Господь Иисус Христос. В Евангелии от Луки записано 22 глава с 19 стиха. «И, взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». И не просто хлеб и вино он назвал телом и кровью своею, но он подчеркнул тело, которое предается за вас, кровь, которая проливается за вас. И мы заметим, что когда он говорил это, он стоял перед учениками в плоти человеческой. Она не перенесла еще страданий, кровь его еще не была пролита. И когда мы помним это, то понимаем, что хлеб и вино в чаше, названные телом и кровью его, нужно понимать в переносном смысле, духовно. Они являются знаками его тела и его крови, его страданий и его смерти. Они, хлеб и вино, представляют или означают, как видимые знаки тела и кровь его, пролитую на кресте. На основании этого ясного свидетельства Священного Писания мы никаким образом не учим, что хлеб и вино каким-то таинственным образом присуществляется, превращается в истинное тело и кровь Христа. И не учим, что происходит таинство какое-то, и через принятие хлеба и вина принимается благодать, сообщается благодать человеку, как учат некоторые исторические церкви. Ведь Христос на небесах сейчас одесную Бога Отца. Он духовно присутствует и во время хлебопреломления с каждым верующим, благословляя его во всех аспектах жизни и давая свою благодать для спасения и для повседневной жизни. И вот тогда, когда Христос говорил с учениками своими, совершая с ними пасхальную вечерю, после этого пройдет немного времени, менее суток даже, и тело его будет истерзано, распято, будет переносить боль и страдания, и кровь его будет пролита. Пролитие крови – это как отдание жизни, прекращение жизни, и самое драгоценное, что есть, что имеет каждый человек – это жизнь. Он, Христос, отдал ее для того, чтобы спасти нас. Это говорит о величии Его любви к нам, о высокой цене нашего спасения. Апостол Павел выразил так эту мысль в послании Римлянам, в 5 главе мы читаем с 8 стиха. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Новый Завет Господь Иисус Христос объявил, что Он заключает с учениками Своими. Но не только с ними, кто тогда присутствовал, но и с теми, кто уверует по слову их. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе мы читаем, 20 стих, Он молится в Гефсиманском саду, не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. То есть Он предложил Новый Завет каждому, кто приходит к Нему с покаянием, и мы лично вступаем в этот Новый Завет с Ним, заключаем с Ним Новый Завет. Что дает нам Новый Завет? Во-первых, со стороны Господа прощение грехов и спасение наше. Во-вторых, с нашей стороны осознание, что мы в завете с Ним, и уверенность в Господе, в обетовании Его нам, в надежде на вечную жизнь. И важно всегда помнить ту гарантию от Господа, которая есть основа нашей уверенности. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Да, Он действительно даровал и дарует все, что необходимо для спасения каждого из нас. И апостол Павел пишет в первом послании Фессалоникийцам о том, что «верен призывающий вас, который и сотворит сие». Итак, мы имеем твердое основание и уверенность на основании Священного Писания в том, что дарует нам в Новом Завете Господь Иисус Христос. Будем же благодарны Ему и будем славить Его за то, что Он даровал нам. Слава Ему! Аминь!